Новая жизнь. Беседа 625. Здравствуйте, спасибо, что вы с нами в эфире «Новая жизнь», цикл учебных бесед с доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман. Здравствуйте, все. Здравствуйте, Мандельман Бен Муше. Здравствуйте. Сегодня в нашей передаче мы поговорим об особенном человеке, об учителе Рава Лайтмана, Раве Барухе Шалом Леви Аштаге. Родился в 1906 году в Польше, жил в Израиле. Рав Лайтман занимался с ним на протяжении 12 лет, вплоть до его кончины в 1991 году. Один из великих людей, которые жили здесь, но не все о нем знают. Мы сейчас посмотрим, кто он, что он, каков его вклад в мир и насколько он важен для нас. Сталь, пожалуйста. Это очень волнует всегда посмотреть в скрытый мир, который светские люди никогда не видели, такие люди, как Рабаш, которые сделали это. И я читала о Рабаш, он был человеком очень скромным, хотя он был каббалистом высокой духовной ступени, написал особенные вещи. Он всегда избегал рекламы, но вместе с тем тяжело представить его огромный вклад в наше поколение, поэтому мы хотели услышать от вас, Рав Лайтман, вы его знали лично, и что бы вы могли рассказать о человеке, которому почти никто не слышал, что бы вы могли о нем рассказать? Что могу рассказать? Родился в семье. Великий отец у него был. Большой каббалист. Он был рядом с ним. Слышал много. Даже будучи маленьким ребенком, но он разносил кофе в учебный класс. Даже когда нельзя ему было сидеть там, где сидели Бальсулам и его ученики. Но все равно он слушал и очень быстро женился, потому что его отец запрещал ему учиться без того, чтобы у него была семья. На следующий день после свадьбы он пришел на урок. Это был самый радостный день в его жизни. Все время был привязан к отцу, хотя это не отец, учитель. Также сам мне рассказал, насколько тяжело ему было отменить себя перед этим учителем, отцом. Учился много. И все силы давал учебе, хотя тяжело работал в те годы, в 20-30-х годах прошлого века, еще до проглашения государства. Он работал на строительстве, арматурщиком, в прокладке дорог. И отдавал себя... Тяжело работал, чтобы зарабатывать, обеспечивать себя. Рядом с отцом постоянно отменял себя перед отцом. Затем отец ему сказал, что он должен открыть свою группу, чтобы у него были ученики. Он открыл группу, начал учить, такая группа молодых людей, рядом с Бальсуламом. И эти ученики тоже были иногда, ходили к Бальсуламу, иногда, как правило, учились с Рабашем. Я еще у них учился, у этих учеников, и также у тех, кто учились у Бальсулама, когда пришел к Рабашу. Они еще были живы и вместе учились. Сколько осталось к тому времени живых? Он постоянно отдавал себя учебе. Учеба начиналась ночью, как обычно. Бальсулам начинал учиться в 12 ночи, спал до того, его день всегда начинался в полночь. А учеников он приглашал уже ближе к утру. Они приходили, учились, затем расходились на работу. Он требовал, чтобы они работали, чтобы не жили на милостыню. Если бы мы хотели охарактеризовать Рава Баруха Шалом Ашлага Рабаша, что было в нем особенно? Народ Израиля знает многих раввинов. В чем был его особенный вклад, характерный для него в ваших глазах? Я видел человека очень скромного, очень обычного, как бы, внешне, и когда я его узнал, я видел, насколько он скрытен, насколько он не открывает себя, не на йоту никому. Что он скрывал? Если он скрывал, так ты не знаешь, что он скрывает. А что вам кажется, что он скрывал? Когда ты смотришь на него, это пожилой человек. Когда его с ним познакомился, ему было 75 лет, скончался 86, 74 ему было. Даже 73, потому что он на 40 лет старше меня. О нем ничего нельзя было сказать. Он работал с простыми рабочими на стройке, на прокладке дорог в других местах, поэтому у него был сленг. Он мог говорить с простым человеком, мог говорить с большими раввинами, большими. Он был большим мудрецом. У него была сертификация от двух раввинов, и от Зоненфельда и Кука. Что в этом особенного? Мы знаем многих раввинов. Нет, это оба эти, от которых он сдавал экзамены для того, чтобы называться равом. Это непросто. Меня интересует другим. В чем был его вклад в мир? О, это нечто иное. В чем его вклад в мир? Его вклад в мир — это его писание, которое он написал, и он писал в стол, оставлял в ящике. Бааль Сулам писал и публиковал всякие вещи, его черновики, его книги. А этот нет. Он на фоне такого великого отца он не чувствовал, что ему есть что добавить. Поэтому, когда я пришел, мы учили только книги Бааль Сулама. Что-то его? Нет. Он только отдал мне тетрадь Шамати. Там написано. Тетрадь Шамати. То, что он услышал от отца и написал об этом. То, что он услышал. И это то, что я получил от него. Кроме этого, ничего. В 1984 году я знаю, что вы по его указанию начали давать лекции по Каббале и привели группу 40 учеников, 40 молодых парней, светских, которые приехали из Тель-Авива в Нейбрак учиться, учить Каббалу у Рава Баруха Шалома Леви Ашлага. Это был прорыв. Еще какой? Часть из них... употребляя наркотики, тель-авивцы во всех смыслах. Так почему он открыл Каббалу после многих поколений, когда она была скрыта в потайных комнатах? Я уверен в том, что если бы я такую вещь сделал для Бааль-Сулама, он принял с радостью. Что ими двигало? Что ими движет такого, что мы не видим? Потому что наш мир, как Бааль-Сулам пишет, в последнем поколении, во всех его писаниях, мы поколение Машеха, и мы должны вернуть весь Израиль к исправленному виду, к исправленной форме. Только в нашем соединении мы раскрываем следующий этап нашего развития. Духовный уровень, чтобы жил в нас, чтобы мы жили на основе вечного мира. Это наше обязательство. Также по отношению и на верхов и низов. Если мы посмотрим на нашу историю народа Израиля, нашего поколения 20 века, мы видим Рава Иуда Ашлага отца, затем его сын Барах Шалом Леви Ашлаг. Они действовали на протяжении 20 века, и после всех многих лет сегодня израильская общественность не знакома с ними. Надо рассказать людям, насколько они важны для израильской общественности. Я думаю, что в нашем мире нет сегодня ни одного человека важнее, чем оба они. Не из-за того, что я каббалист, я учился у них, а потому что два эти человека приготовили методику исправления человека и мира для всего нашего поколения. Без этого наше поколение входит в такие беды и проблемы, такие страдания, что я не знаю, как страшно мы, не дай Бог, могли бы будем жить, если не будем пользоваться их методикой, приближать к нам источники хороших сил, которые есть в природе, и с их помощью изменять себя так, чтобы достигнуть той обязывающей цели, обязательной, и чтобы была желаемой, и чтобы мы добились ее быстро, коротким путем, что называется, путем света, путем Хишена, а не под воздействием страшных страданий и удлинения времени. И что это за цель, о которой вы говорите? Привести весь человек к следующему этапу развития, к следующему уровню. Это уровень, который нам не знаком сейчас. Это некий виртуальный уровень, когда все человечество поднимается на него в ощущении и понимании, и мы тем самым обрабатываем наши сегодняшние свойства, перестаем чувствовать наше тело, этот мир, и ученые об этом говорят сегодня, и психологи. Так и есть на самом деле. Нужно изучать восприятие реальности, то, что мы сегодня, как сегодня воспринимаем. И это то, что можно сделать с помощью методики. Вы говорите об исправлении, методике исправления человека и мира. Да. Я хочу добавить, что после того, как я привел к Рабашу 40 учеников, после лекции в Тель-Авиве, и они стали учиться, он сказал организовать их в группы. Когда они сорганизовались в группы, он тогда начал писать. Я спросил его, о чем с ними говорить. Дай мне немножко слов, он сказал, пойди поговори. Сегодня вы собираетесь, завтра каждый четверг он требовал, чтобы мы собирались. О чем говорить? Тогда я помню, это было в парке Иешуа. Гане Иешуа в Тель-Авиве. Мы сели в парке. Мы там всю зиму мы там гуляли. Он взял у меня бумагу, фольгу из-под сигарет, больше ничего не было, и написал там несколько строчек. И так начались статьи. На следующей неделе, я когда ехал с ним в машине, тоже спросил, о чем говорить на этой неделе. Он начал писать. И так каждую неделю. И так каждую неделю в течение 6 лет, пока он скончался. Что особенно в этих вещах, которые он писал? Он писал, у меня нет слов оценить это по достоинству. Но, скажем так, если начинаю об этом думать, я очень волнуюсь. Я могу сказать так, что в этих статьях он выразил всю внутреннюю работу человека для того, чтобы постигнуть цель его жизни. Именно так. Все, что человек должен делать, как соединиться в группу, потому что только в группе мы можем постигнуть высшую силу, высший мир, как соединяться, как мы должны себя реализовать, как мы должны контактировать между собой, с высшими силами, как их приблизить к нам. Все там подробно-подробно расписано, так чтобы поэтапно для людей, которые хотят войти на сулам, на ступени возвышения, к высшей ступени, которая называется высший мир. Если я поговорю о мире, в котором мы живем, сегодня есть много-много проблем. Вы сказали раньше, что оба эти человека, Раф и Гуд Ашлаг, его сын Раф. Марух Ашлаг — это самые важные люди в мире. Почему я вас спросил? Вы сказали, потому что они приготовили нас методику исправления мира. Потому что наш мир развивается в развитии от неживой природы к растительной, животной и человеческой. И сейчас мы должны сами развивать, получить импульс для того, чтобы развиваться на говорящем уровне. Говорящий от слова «думе», то есть «подобный». Подобный — это Адам, подобный высшей силе, силе отдачи, любви и так далее. Мы вместо нашего эгоизма, который хочет нас разлучить и повергает нас в конфликты, нам нужно этот эгоизм закрыть между нас, между нами, а над ним, как написано, все преступления покроют любовь, над ним построить сферу любви из объединения, как один человек с одним сердцем. И тогда достигнуть этого мы можем либо под воздействием огромных страданий, когда мы объединяемся, потому что мы не хотим объединяться, но страдания, которые мы чувствуем, они гораздо сильнее, чем нежелание объединяться. Это называется путь страдания, он очень долгий путь, полный страданий, войн, которые, не дай Бог, могут нас случиться. А если мы используем то, что нам оставили эти два каббалиста, то мы достигаем той цели объединения и общей любви всего мира, как также и написано у пророков. Тогда мы достигаем этого состояния хорошо и короткой дорогой. Это называется путь света, путь Ахишена, вместо пути страданий. Путь Бейто. И различие между двумя этими путями — это огромное различие. То есть это то, что они нашли лекарство, приготовили лекарство для всего человечества, во-первых, для народа Израиля. А если мы делаем это, то мы сразу же нейтрализуем антисемитизм, общую ненависть к нам, потому что мы также можем дать это человечество всему человечеству, свет для народов. Против чего лекарство? Против нашего эгоизма, который мешает объединяться. Если мы начинаем объединяться, мы видим в нашем объединении следующую ступень, которая называется Адам. Лекарство для эгоизма, это они изобрели не для, а против. Лекарство против эгоизма. Почему эгоизм — это проблема? Потому что у нас разделяет. Ну и что? Пусть каждый будет в своем углу, и все. Нет. А что? Достигнуть силы отдачи, силы любви, высшей силы, ты можешь только при условии, что ты подобен ей. Я не понял. Я спросил, в чем проблема, какую проблему они решают, вы сказали, не сделали лекарства для Израиля, для всего мира. Труфа, лекарство против чего? Против эгоизма. Спросил, в чем проблема с эгоизмом? Ответ не понял. Эгоизм нас отдаляет друг от друга, и тогда каждый из нас находится, он пренебрегает и находится в конфликте с другим. И мы не можем... Сегодня мы уже так родились в мире, что мы так развились, что мы не можем управлять миром. Не можем. Мы скоро окажемся в состоянии, когда мы увидим, что кроме объединения между нами, мы не можем никак спастись от уничтожения в Европе, в Америке, в каждом месте. В каждом месте наш эгоизм буквально стирает нас с поверхности земли. Когда вы говорите об эгоизме, что вы имеете в виду? Отношение человека к ближнему. Он должен быть как один человек с одним сердцем. Близок, как мой ребенок мне близок. Таким должно быть отношение между людьми. А мы, наоборот, и постоянно все больше и больше. Отталкиваем друг друга, отдаляемся. Почему такое отношение должно быть между людьми, чтобы относился к Таль, как к моей дочери? Она не моя дочь. Это верно, но если мы начинаем объединяться между собой, мы строим между собой систему взаимоотношений интегральную, общую, глобальную. И тогда в этой системе мы чувствуем новую духовную жизнь, высшую, вечную, совершенную. Это решит нам проблемы сегодняшнего дня, это решит нам все проблемы вообще, не только сегодняшнего дня, а проблемы с жизнью, смертью, все наши конфликты, и достижение цели творения, и отчаяние, которое у нас есть у всех, и наркотики. И что бы ты ни сказал, как это решит все проблемы? Потому что тогда мы, за счет того, что начинаем соединяться между собой, мы раскрываем в себе особенную силу, силу объединения, силу любви. И сила любви излечивает все проблемы, потому что мы — части одной системы. И если эти части начинают правильно объединяться, то они становятся организмом, живущим в гармонии, при правильном сочетании всех его частей. Не как разбитое тело, находящееся, когда каждая его часть, одна часть не знает, что происходит в другой. То, что происходит в мире. Очень грустно чувствовать себя винтиком в системе. А это и так винтик в системе. Только в системе, которая неправильно действует. Это очень принижает человека. Почему? Почему? Каждый человек ноль, конечно, если он не связан с другими. Это как орган тела, отрезанное тело. Он мертв. А и общее тело умирает, это наше состояние. Если мы объединим себя хорошо, взаимно, то мы начнем чувствовать новую жизнь на совершенно ином уровне, чем сейчас. Не то, что ты наладишь свою жизнь. Понятно, что если мы объединимся хорошо, то наша жизнь будет лучше, верно или нет? Если бы мы были в хороших отношениях, что имеется в виду? Хорошие отношения, каждый заботится о другом, как помочь друг другу, и так все. Тогда каждый уверен во всем, что в жизни ничего не будет недостаток. Все ко мне хорошо относятся. Мои дети гуляют по всему городу. Я сам могу ездить. И не думаю о себе, забочусь о других. Они заботятся обо мне. Мы как в семье все. В хорошей семье. Не в современной. Почему это плохо? Почему ты не видишь в этом решение всех проблем? Это картина, которую вы писали на видео. Хорошая, но до того, когда вы говорили, уважаемый, я прошу прощения, ты не исследователь, ты не можешь видеть эти вещи объективно, независимо. Не думай, что ты этого не хочешь, твоя природа этому противится. Скажем, природа бы не противилась, а позволила бы тебе объединиться. Ты почувствовал в единении хорошо. Есть люди такие... общительная, им нравится обменяться с другими, другим нет. Я по своей природе готов сидеть в углу, чтобы никто меня не трогал и не приходил ко мне. Ты понимаешь? Да, конечно. Так зачем сейчас у вас? Нет, нет, нет. Когда ты начинаешь учиться, в каком мире ты находишься и какой мир ты можешь попасть, и на каких условиях живут там и здесь, то ты начинаешь понимать, что тебе это выгодно сделать, и постепенно ты приближаешься, по крайней мере, к тем людям, с которых ты немножко понимаешь, чувствуешь эти вещи, в Тудах Рабаш, в Тудах Бальсалама, и у тебя возникает желание. И тогда из желания ты возбуждаешь свою связь с силой, которая исправляет, объединяет, сближает людей. Это не ты должен делать. Это такая сила приходит и делает. И тогда мы приходим к объединению, и в объединении нам раскрывается будущий мир. Что это значит? Что это значит новый уровень существования, где никто не враг никому, все хорошо относятся друг к другу, все так же и внутри. Нам не нужно быть в виртуальной связи. Нам не нужно посылать каждому факс. То, что я думаю, что он хочет мне сказать. Почему не должны? Потому что мы чувствуем это. Итак, это будущая наша связь. Это называется быть как один человек с одним сердцем. Если мы то же самое чувствуем в наших сердцах, то в чем проблема? Почему? Зачем мне смартфоны? Что очень свободно это. Не как религия сегодня воспринимается людьми. Что такое религия? Раввины, откуда идет эта мудрость, о которой вы говорите? Из ортодоксальной среды нет, наука Каббала не оттуда идет. Наука Каббала идет от знания высшей силы. Она не относится к религиям, к религии, к иудаизму в том числе. Поэтому есть конфликт, тоже тема для отдельной беседы. Да, наше время сейчас закончится. Но что бы то ни было, оба эти большие светила, Бальсалам и Рабаш, его старший сын, они действительно люди, которые открыли нам дверь в высший мир, к высшей ступени. Должны войти туда. После всех страданий, которые человечество начинает чувствовать, это те толчки, которые должны нас ввести в эту дверь, но вынуждены, без желания. Но благодаря их писаниям мы получаем к этому желание и сами хотим. Поэтому процесс вхождения становится простым, легким. И тогда мы уже готовы на это. Большое спасибо вам, Рав Лайтман. Спасибо, Тальс. Спасибо вам, что были с нами. До следующих встреч. Всего наилучшего. Новая жизнь. До свидания.